Послушайте радиопостановку «Номер телефона 01» по книге Владимира Санина «Большой пожар».
В тот день полковник Кожухов шел на работу, как обычно, пешком. Благо, управление пожарной охраны находилось всего в 20 минутах ходьбы от его дома. Переходя широкую магистраль, он неприязненно поглядывал на высотные здания и думал, что лучше бы люди ограничивали свою фантазию. Конечно, дома эти современные, экономичные, на чей-то вкус даже красивые, но... Вот, например, башня, которую занимает научно-исследовательский институт. Это же кошмарный сон пожарного. Или дворец искусств, куда со всего их областного центра переселились студии, ансамбли, выставки и так далее. Зачем нужен этот бетонный монстр? Лет 10 назад бывший начальник управления Савицкий не дал согласия на строительство дворца. И главный архитектор тогда кричал на него: «Вы тормоз, вы враг технического прогресса!» И тогда заставили Савицкого, хоть и с оговорками, но подписать проект. Войдя в управление, Кожухов, как обычно, сразу направился в комнату дежурного.
Товарищ полковник, за истекшие сутки происшествий в дежурных караулах не случилось. На вызовы выезжали...
Спасибо, Рогозин, спасибо. Дадите сводку.
Есть, товарищ полковник.
Ух, накурили. Дымом от вас несет, как от пожарных. Открыть форточку и проветрить.
Слушайте.
Рогозин!
Да, товарищ полковник.
Ну а где справка о травматизме?
Так не успел, товарищ полковник.
В шахматы играл.
Никак нет, товарищ полковник. С нуля до часу 30 выселенный дом тушили. А потом, по вашему же приказанию, готовил рапорт о боевой готовности по 3-й и 7-й частям.
Закончил?
Никак нет, товарищ полковник.
Не уйдешь домой, пока не положишь рапорт мне на стол. Нестер,
я.
Заберешь у Рогозина материал и подготовишь справку о травматизме.
Есть.
А что вздыхаешь?
Я фильм вчера смотрел о милиции, товарищ полковник. Ну, там оперативную группу показывали. Вроде нашей. Только они не справки пишут, а кофе пьют, журнал читают и ждут вызова.
Позавидовал.
А еще как. Они на задание едут свеженькие, как огурчики с грядки. А мы, очумевшие от справок. Вот жена Рогозина говорит, он даже во сне кричит. Гидранты, гидранты.
Не по чину смел, Нестеров. Давно замечаний по службе не получал.
Уже целую неделю, товарищ полковник.
Ну-ну. Ну.
Улыбаясь, Кожухов вышел. Оперативных дежурных он любил. Это была его гвардия, отборные из отборных. Телефоны в его кабинете звонили непрерывно. Вчера, окончательно потеряв терпение, Кожухов вынес постановление о приостановке работы главного конвейера на заводе строительных и дорожных машин. Детали прямо у конвейера промывали бензином. Мало того, его приносили на сборку в открытых ведрах. Это было вопиющим нарушением всех правил. Но администрация игнорировала отчаянные призывы инспекторов Госпожарнадзора. Столь ответственное решение Кожухов еще не принимал. Завод с его 10-тысячным коллективом работал на всю страну. Звонки начались с утра и не прекращались целый день. Главный инженер, директор, начальник главка, заместитель министра. Всем им Кожухов отказал наотрез. А после обеда его вызвал к себе первый секретарь обкома.
Ваша позиция, товарищ Кожухов, ясна. Все понимаю. Спасибо за службу. Но вот давайте думать, как исправить положение. Завод срывает план.
От ничтожной искры там может возникнуть пожар. Детали должны промываться в специальном помещении.
Я только что с завода. Директор заверил, что помещение будет готово через 3 дня. Не говорите мне, что можно и чего нельзя сделать по правилам. В войну работали и под бомбежкой.
Ну, это было в войну. 3 дня. Это реальный срок.
Уверен, что реальный. Директор знает, чем это обернется, если введет нас в заблуждение.
Хорошо. Пожарной охране будет дано распоряжение об усилении дежурства на главном конвейере.
Хорошо.
Но если через 3 суток...
Принимаю к сведению. Я лично беру на контроль.
Хотя в морозные дни кривая пожаров по статистике возрастает, главным образом из-за массового использования обогревательных приборов, вызовов сегодня было немного, в основном по пустякам. По дороге за обком он заехал в 2 части, проверил готовность и сообщил в радиоцентр, что направляется в управление. Телефоны взорвались звонками.
Пожарная охрана. Откуда дым? Дворец искусств?
Пожарная охрана. Горит 5-й этаж?
Пожарная охрана. 6-й этаж?
Пожарная охрана.
Вспыхнуло светотабло, с экрана которого все 22 пожарные части города докладывали, сколько и каких машин находится в боевом расчете. Еще проходили первые заявки, а личный состав ряда частей уже был поднят по тревоге. В зависимости от сложности, пожарам дают условные номера. Самый крупный – номер 5. А дворец искусств – огромная махина. При пожаре получает номер 3, что бы там ни произошло.
1. Высылайте цистерны. Насос, лестницу, газовку. Улица Некрасова, 21, дворец искусств. К вам силы следуют. Автоматически по номеру 3. 18:20.
Сидя в машине, Кожухов думал о своем отступлении в истории с конвейером. Но неудачи это не считал. Теперь другие нарушители 100 раз подумают, прежде чем отмахнуться от предписаний госпожарнадзора. А таких нарушителей у Кожухова на заметке было несколько. Особое беспокойство вызывали высотки. В научно-исследовательском институте пути эвакуации были рассчитаны на 1300 человек, а за последние 6 лет штаты увеличились чуть не вдвое. Во Дворце искусств, без согласия с пожарными, начали реконструкцию лестничных клеток. «Хватит либеральничать», — решил Кожухов, и в эту минуту из радиоприемника послышался непривычно взволнованный голос.
Крым,
я первый. Слышу вас хорошо. Говорите.
С объекта на улице Некрасова, 21, много заявок. Обстановка тревожная. На объект выехали 1, Невель, 6 и 11.
Крым, вас понял. Докладывайте информацию с места вызова. Следую к объекту. Сережа, сирену и на улицу Некрасова, быстро.
Впереди машины буксовал самосвал. С включенной сиреной «Волга» осторожно вползла на тротуар. Кожухов взглянул на часы. Было 18:24. В радиостанцию на пульте управления ворвались переговоры из эфира.
Невель, Невель, я Крым. На Некрасова, 21, силы следуют автоматически по номеру 3. По номеру 3. Много заявок.
Крым, я Невель. Вас понял. Следую к объекту.
Крым,
я первый. Вас понял. Машина в заторе. Непрерывно информируйте.
Пожарная охрана.
Алло.
Слушаю вас.
У нас коридор горит, и ни одного пожарного.
Какой этаж? Кто вы?
Вахтер Петров, 5-й этаж. Народ по комнатам позапирался, окна бьют, хулиганят.
Не беспокойтесь, пожарные выезжают.
Ничто, я вахтер. Пусть начальство беспокоится.
Пожарная охрана.
Девушка, у нас огромный пожар во Дворце искусства.
Где вы находитесь? Как фамилия?
На 7-м. Но у нас тут на всех этажах пожар.
Машины уже прибывают. Не беспокойтесь. Много машин. Слушаю вас.
Пожарная охрана? А какого черта вы там сидите? У нас огонь в радиорубке.
Не волнуйтесь. Силы уже прибыли, уже работают.
Какие к черту силы? Вы лестницу присылайте. У нас горит все. В коридор не выйти.
Лестницы уже работают, не волнуйтесь.
Пожарная?
Слушаю вас.
Это Горенко Лидия Никитична из дворца. У нас кругом горит, а в суде народного творчества 15 человек.
Мы знаем. Силы уже выехали, вас скоро выручат.
Девушка, здесь уникальная работа по дереву. Девушка, у нас дверь начала гореть. Девушка, скорее к нам пришлите. Уже дверь горит, понимаете?
К вам уже едут, успокойтесь.
Пожарная! Пожарная! Вы посмотрите, что у нас делается! Я кассир, Левушкин Петр Иванович.
К вам уже выехали много машин. Уже работают, не волнуйтесь.
Там ни одной машины.
Они с фасада пока что работают.
У меня тут денег, знаешь сколько? Зарплата. Ты им скажи, что люди без зарплаты останутся. Левушкин, мол, звонил, кассир.
Скажу обязательно.
Как опытный хирург легким ударом ставит на место вывихнутый сустав, так резкий сигнал тревоги в мгновение концентрирует все мысли и чувства пожарного. Все, что было до сигнала тревоги, суета-сует. Тревога – точка отсчета, с которой пожарный начинает борьбу за секунды, каждый из которых оценивается в человеческую жизнь. Командовать во время тревоги не надо. Каждый обязан знать, что ему делать. Кто стоял ближе к люку, скользнул по шесту вниз, другие затопали со второго этажа по лестнице. Раз, каска на голове, два, боевка надета, три, пояс с карабином вокруг талии и по машинам. Распахнулись створки ворот, и машины выползли во двор и потом рванули одна за другой. Рассказывает лейтенант Гулин.
С момента сигнала тревоги до выезда 44 секунды, отметил я. Через 3-3,5 минуты будем на месте. Ревя сиренами, 4 красные машины, весь боевой расчет караула, мчались по расчищенной от снега главной магистрали города. По радиосвязи звучали команды. На пожар высылались все новые подразделения. И вдруг я даже похолодел. Ведь я первый. Первый. Значит, мне предстоит стать первым руководителем тушения пожара. Пусть несколько минут, пока не приедет начальство, но все равно первым. Я представил себе дворец искусств, в котором часто проводил учения. И по спине пополз холодок. Только бы горели не нижние этажи. Ветер, как назло, северный, в самый фасад дворца. Пламя с нижних этажей пойдет наверх. Да еще подвалы там. Не подвалы, а катакомбы. Врагу их тушить не пожелаешь. Гаражи и склады. Высотка, как дымовая труба. Тяга там огромная. У центрального входа я выпрыгнул из кабины на заснеженный асфальт. Из окон Дворца искусств, начиная с пятого этажа, пламя и валил дым. Сначала мне показалось, что все здание объято пламенем. Но потом я понял, что высотная часть... Огромный куб 100-метровой длины пока не горит. Огонь туда не дошел. Полыхало с пятого по восьмой этажи. Выше только дым. Несколько мгновений я стоял и впитывал в себя впечатления. Эмоции по боку. Профессионалу эмоции вредны. И передал в радиоцентр, что прибыл к месту вызова.
Пожарная, это дежурная. По этажу с 14-го. Парфенова. Слышь, у нас дышать нечем. Задыхаемся.
К вам уже поднимаются, не беспокойтесь.
Мелко, у нас же артисты из Москвы.
Ради бога, выводите их на лоджию, хорошо? К вам уже поднимаются.
Ой, миленькая, там дым везде, и ниже горит.
Пожалуйста, выводите всех. Потерпите, вас выручат.
Девушка, я с 8-го, из реставрационной. Коридор горит. Дым в мастерскую ползет.
Заткните все щели, чем можете. Вас выручат.
Но ведь, девушка, должен же быть какой-то план эвакуации. Нервы нервами. Ведем себя спокойно. Но ведь что-то надо делать.
Выручат, товарищ, выручат.
Выручат. Ну, а кому, позвольте, в последний раз звонить, когда уже сил не будет? Снизу дым через окно идет, через дверь отовсюду. Еще 5 минут и крышка.
Держитесь, товарищ, держитесь. К вам идут.
Алло. Алло. Какого черта не отвечаете? Я в горком буду жаловаться.
Что у вас, товарищ?
Что-что? 20 минут звоню. Занято. Дайте по-срочному Минск.
Звоните в Междугороднюю.
Рассказывает лейтенант Гулин.
Я взглянул на фасад. Больше всего людей скопилось у окон на правом крыле здания. Туда автолестницу. Над центральным входом на уровне 4-го этажа большой бетонный козырек. Туда трехколенную 10-метровую лестницу и штурмовки. Других средств спасать людей снаружи не было, но с минуты на минуту они должны подойти. Я понимал, что силами одного караула помешать распространению огня я не смогу. Раз так, до прибытия главных сил моя задача спасать людей. Послал Колю Лаврова, Ивана Потапенко и Володю Никулькина на правое крыло. Часть ребят прокладывать рукавные линии и обеспечивать воду. А с семерыми пожарными и связным Гришей пошли через центральный ход в разведку. На первых 4-х этажах людей уже не было, выбежали. А 5-й – ловушка. Весь лифтовый холл, куда выходят оба коридора, был в сплошном огне. Пожарные ударили водой из 2 стволов, зачернили по-быстрому и разделились. Я с 3 направо, а дед Нестеров с 3 налево. По-настоящему в том коридоре вот какой случай запомнился. Вышибли одну дверь. Уже она занялась, прогорала. Вот-вот дым ворвется через прогар в помещение. А там зал большой, студия народного творчества, с выставкой. И людей в этом зале человек 15. Двери за собой прикрыли, но знаем, что ненадолго это прикрытие, следует спешить. Дыма там уже было порядочно. Хотя окна они выбили и возле них столпились. Но паники никакой, хотя большинство женщины. И женщина же руководит. Потом узнал, что зовут ее Лидия Горенко. Докладывает, так, мол, и так, здесь сотрудники и посетители. Я глянул в окно, машины подъехали, но автолестницы пока нет. Решил выводить людей через коридор на лестничную клетку. Но тут Лидия Горенко ко мне бросается. Деревянную резьбу, говорит, спасите, резьба 17 века. Я ей: в окно сбрасывайте, а она: нет, разобьется. Я без резьбы не пойду. Понял я, что не пойдет, сгорит вместе с этой резьбой. Ладно, хватайте, кричу, кто что может, только в одну руку, второй будете прижимать к носу мокрый платок. Вот вода из ствола, смачивайте быстро.
Алло, пожарная, помогите, горит дворец, люди гибнут.
Какой этаж, товарищ?
8-й, ансамбль народных инструментов, горит весь дворец, а вы в зеркало смотрите, коридоры горят. Люди не могут выйти, понимаете?
Понимаю. Силы работают.
Еще зовите, пусть все едут.
Пожарная, вы посмотрите, что делается. Ведь нам выйти некуда, ни вперед, ни назад. Тут что-то взрывается. Нужно машину с длинной лестницей. Дайте по радиостанции сигнал, что мы на 10-м задыхаемся.
Постарайтесь продержаться, вас уже выручают.
А тут молодые. Со двора внутрь нужно, чтоб машина приехала.
Рассказывает майор Нестеров.
Когда мы подъезжали ко дворцу, я увидел, что по сравнению с докладом Гулина о первых минутах, обстановка резко изменилась. Горели все этажи, начиная с 5-го. Свет во дворце уже вырубили, и впечатление такое, будто перед тобой гигантская шахматная доска. Белая, черная, белая, черная. Белое — это пламя из законных проемов, черный — дым. Я побежал под арку во двор и увидел, что обстановка такая же, как с фасада, даже, пожалуй, хуже. Огонь сильнее распространяется в высотную часть. Значит, большую часть прибывающих лестниц сюда, во двор. Одно за другим со всего города прибывали ко дворцу подразделения, пожарные. Кожухов еще не прибыл, его машина попала в пробку, и 2 километра он пробежал как стая. Распределив офицеров по этажам и крыльям, Я с Лешей и звеном газа дымозащитников побежал по центральной лестнице наверх. Переносная радиостанция включена, и я в курсе всех боевых действий.
Я седьмой! Я седьмой! Потушил лифтовый холл на шестом этаже справа. Начинаю проходить коридор. Прошу срочно, дополнительно, два ствола! Звено газа дымозащитников!
Седьмой! Я второй! Вас понял! Высылаю!
Одиннадцатый! Я пятый! Куда ты делся? Где ты?
Первый! Я пятый! Мы с восьмым пробиваемся в радиорубку! Пришли газа дымозащитников!
Первый! Я второй! По центральной лестнице на шестой этаж идет десятый! С двумя отделениями!
Я был одержим одной идеей. Во что бы то ни стало, как можно быстрее пробиться в высотку, где люди находились в особо опасном положении. Я думал о том, что людей из высотной части надо вывести на крышу основного здания. По маршевым лестницам пожарные выносили пострадавших. Многие спустились сами, черные от дыма, обессиленные или, наоборот, чересчур возбужденные от пережитого. В лифтовом холле четвертого этажа уже был развернут медпункт. Там работали врачи из скорой помощи. Между четвертым и пятым я встретил Гулина, который выводил группу. На левом крыле горит вовсю, нужна помощь. Я по радиостанции приказал Рогозину дать Гулину дополнительное отделение и со всем звеном стал пробиваться дальше. Рогозин сообщил, что начали работать наши лучшие тушилы, полковник Чепурин и Головин. На восьмом этаже мы застряли. Из лифтового холла ремонтники сделали склад. Здесь повсюду стояли бетоны с краской, валялись рулоны обоев, стопки полистироловой плитки и все.
Хорошо. Это горело.
С одним стволом мы застрянем здесь надолго. Шлите подкрепление.
Отставить лифтовый холл. Пробивайтесь по левому коридору, спасайте людей. Там их много. Автолестницы снимать не успевают.
Есть пробиваться.
Коридор проходили тяжело. Отвоевывали метр за метром, взламывали закрытые двери. Сначала шли помещения областного издательства. К счастью, пустые. Редакторы успели разойтись по домам до пожара. Наконец мы добежали до лектории. Там, по нашим сведениям, находилось человек 20. Окна в помещении были выбиты. Через них свистел ветер со снегом. В стенной перегородке справа сплошные прогары. Вот-вот ворвется пламя с дымом. Ситуация на редкость опасная. Возле окон люди. Все что-то кричали. Я бросился к окну. 50-метровки работали далеко. Других автолестниц не вижу. Спокойно, товарищи. Спокойно. Лестниц не хватает. Спускать будем вас по спасательным веревкам. Леша, готовься. Рогозин, людей будем спасать в креслах. Веревок хватит только до третьего этажа. Обеспечьте встречу людей.
Будет сделано.
По коридору нельзя. Задохнетесь в дыму. Молчать! Хотите жить, будете слушаться только меня. Девушка, вы первые. Леша, приступай. Всем лечь на пол. Легче будет дышать. Женщины, вперед. Работали мы около двух окон. Технология здесь простая. Закрепляем веревку за батарею отопления, вяжем двойную петлю кресла и сажаем в него человека. Закрепляем на карабине и спускаем вниз, упираясь ногой в подоконник. Но те, кого спасаешь, в ужасе цепляются за тебя, потому что им страшно повиснуть на веревке над бездной. Последними спустились мы сами. Вернуться в коридор возможности не было. Зал горел вовсю, огонь уже хватал за пятки. Я выбежал на улицу, доложил полковнику Кожухову обстановку.
Пожарная, вы на дворец выехали или нет?
Уже вовсю работают, товарищ.
Да не тушат! Не тушат совершенно! Совершенно не работают! А на 16-м полно дыма! Мы артисты!
Вас спасут, не волнуйтесь. Там уже много силы работают.
Да тут же дышать нечем! Надо же что-то делать! Мы задыхаемся! Никуда не пробиться!
На лоджию выходите! На лоджию! Не надо паники! На лоджию выходите! Вас спасут. Пожарная охрана.
Там снизу снимают, а на 10-й не идут?
К вам пробиваются, товарищ. Уже скоро.
Никто здесь не пробивается. Поскорей.
Прошу вас, без паники, товарищ. Вас спасут.
Какая к черту паника, когда тут просто ад. Ребенок тут.
Вы же мужчина, товарищ. Постарайтесь успокоить женщину с ребенком.
Да он у меня, не у женщины. Скажите им.
Хорошо, хорошо.
Рассказывает Ольга Нестерова, директор краеведческого музея.
В эти дни местная киностудия снимала фильм, главным героем которого был 2-летний мальчик. Вот меня и убедили, что лучшего артиста на эту роль, чем наш Санька, и быть не может. Наверное, из тщеславия мы и согласились. Обычно ассистент режиссера забирал его из детского сада и привозил во дворец. Так он поступил и сегодня, но я об этом не знала. Когда начался пожар, я была в выставочном зале. Мы сразу начали выбрасывать в окно картины, и вдруг меня как будто ударило. Я бросилась к телефону, набрала номер детского сада и узнала, что Саша во дворце. Я стала звонить в киностудию, но там никто не отвечал. Я позвонила по 01 диспетчеру, попросила передать Василию Нестерову, моему мужу, что Саша в киностудии, и я сейчас буду пробиваться туда. Я выскочила из этой комнаты и бросилась по коридору в следующую. Вместе со мной ворвались клубы дыма. Но дверь захлопнули, на меня что-то накинули, облили водой. И я с трудом открыла глаза, увидела в комнате 5-6 человек. И среди них Сергея, кинорежиссера. Ты здесь? А где Саша?
Мы с ним были.
Где? Где?
Мы репетировали. Там, в моем кабинете. Когда все началось... Саша куда-то спрятался. Я
где искал. Саша?
Я не знаю, я прибежал сюда. Там нечем дышать.
Негодяй! Не помня себя, я влепила ему пощечину, выскочила в коридор и бросилась к его кабинету. Там был сплошной дым. Я нащупала окно, распахнула его, стала искать мальчика и вдруг услышала тихий плач и кашель. Он спрятался под диваном. Я вытащила его за рубашечку, взяла на руки и бросилась к окну.
Рассказывает майор Рогозин.
О том, что Ольга с Сашей находятся в киностудии, мне по телефону сообщила диспетчер Нина Ивановна. Я поднял голову и тут же увидел их, Олю с Сашей. Но к этому времени пожар на 5-м и 6-м этажах был локализован. По всем 3 внутренним лестницам на верхние этажи пробивались подразделения самых лучших наших тушил. С фасада людей снимали по 3 30-метровкам, со двора работали 2 30-метровки и 1 15-метровка. Это не считая 3 коленок и штурмовок. Наиболее серьезная обстановка сложилась на 8-м, 9-м и 10-м этажах. 10-й этаж на те минуты стал для нас главным, и потому что там находились люди, и потому что именно через него лежал единственный путь к высотной части. В окне 10-го этажа то появлялась, то исчезала Ольга с Сашей. Слева от них между 8-м и 9-м висел на шторе молодой парень. К нему почти долез по штурмовке Володя Никулькин. На левом крыле Юра Кожухов по штурмовке добрался до диспетчерской и зацепился за подоконник. Из добрых 10 неотложных проблем, которые надлежало немедленно решать, я сконцентрировался на Ольге с сынишкой. Сколько они продержатся, знать я не мог, но осознавал, что счет идет на минуты, а то и секунды. Когда, выслушав доклад Нестерова, полковник Кожухов велел ему пойти к медсестре смазать ожоги на лице, я пошел за ним следом и сказал, что Ольга с Сашей в киностудии. Лицо у Васи Нестерова окаменело, и тут мы увидели в окне 10-го этажа Ольгу с мальчиком на руках. Вася перекинулся несколькими словами с Лешей и попросил разрешения у Кожухова пробиться в киностудию через крышу технического отдела. Кожухов разрешил, и Вася с Лешей побежали к центральному входу.
Пожарная охрана, слушаю вас.
Вот мы, жильцы, стоим на балконе. Напротив нас дворец горит, а ваши пожарники ни черта не делают.
Гражданин.
Люди гибнут, а пожарники внизу стоят, ворон считают.
Внизу штаб. Пожарники работают внутри.
Руки в боки, они работают. Мы в обком, мы в газету напишем. Мы напишем.
Рассказывает майор Нестеров.
Мы с Лешей вбежали в здание. В лифтовом холле 10-го этажа Чепурин хорошенько полил нас водой, и мы по винтовой лестнице прорвались на крышу. Но спуститься с технического этажа на 10-й оказалось невозможным. Решетчатая металлическая дверь преградила нам дорогу. Даже ломом сломать ее не удалось. Я заметался по крыше в поисках выхода. Потом придумал. Обвязался спасательной веревкой, велел Лёше держать покрепче, лёг, заглянул вниз и стал звать Ольгу. Она потом говорила, что ушам своим не поверила, думала, галлюцинации, уж очень плохо ей было. Она оказалась примерно в 6 метрах к низу и чуть правее. Я спустился до уровня окна, вцепился в подоконник, прыгнул в комнату. И через полминуты Лёша поднял Ольгу с малышом наверх, спустил верёвку и вытащил меня. Я потом еще 2 раза спускался к окнам, кого-то обвязывал, а Леня поднимал. А дальше была крыша с морозом и ветром. Минут через 15 Ольгу с сыном и 2 других удалось переправить вниз, а оттуда в больницу. А мы с Лешей по той же крыше 10-го этажа побежали на разведку к высотной части. Когда Лёша поднял сына с Ольгой, я машинально взглянул на часы. Было 19:34. Значит, с начала пожара прошло немногим более часа. Это потом станет известно, что за первый час большого пожара было выведено, вынесено и спасено около 300 человек, а предстояло спасти еще столько.
Пожарная охрана?
Слушаю вас.
С вами говорит Козловская Елена Петровна, заведующая читальным залом во дворце. Вы, конечно, знаете, что там пожар.
Тушат его, тушат. Вы где?
Я? Дома? У меня больничный. У меня на 2-м этаже в зале стеллажи с подшивками газет и журналов. Надо проследить, чтобы их не залило водой. Имейте в виду, пожарная охрана будет нести суровую ответственность.
Спасибо, я сообщу.
Рассказывает парикмахер салона Несмеяна Даша Метельская.
Наш салон находится на 9-м этаже, над киностудией и народным театром. Вот в тот вечер судьба привела в Несмеяну и одну чрезвычайно важную даму, жену директора универмага, Клавдию. Она каждую неделю причесывается у меня. Терпеть не могу эту Клавдию, дура набитая, но имеет доступ к дефицитным вещам и всем девчонкам, ну, так что-то достает. Но вот именно она первая заметила, что в салоне запахло дымом. Все всполошились. Ну, выключили на всякий случай электроприборы, и поэтому звонок диспетчера Веточки Юрочкиной не был для нас, находящихся в Несмеяне, столь неожиданно ошеломляющим, как для других. Веточка и сообщила мне, что в здании пожар, чтобы на лифте спускались. И еще сказала, что оповещение о пожаре почему-то не сработало. Она посоветовала мне сбегать, посмотреть. Если правая лестница не горит, то надо бежать по ней вниз. А если горит, то собрать всех в Несмеяну, поскольку у нас вода в кранах, щели в дверях забить и ждать пожарных. Ой, все кричат, хватаются за телефон. Сплошные вопли. Я одну истеричку схватила за волосы и под кран, под холодную воду, и еще по щекам отхлопала. Ой, пришла в себя, и остальные как-то стихли, ну, на время, конечно. Клавдия это в телефон вцепилась. Мужу своему, директору универмага, названивает и требует, чтобы он приказал спасать ее. Бред какой-то. Но тут я вспомнила, что в репетиционном зале Народного театра пьесу новую должны читать. Я там тоже должна играть. В репетиционный зал влетела, а там старички наши, все от 50 и выше. Велела им прикрывать носы, рты, чем есть, шарфами, платками, шапками, чтобы дыма не наглотаться. И за мной, быстро! Ой, кое-как привела в Несмеяну. Но вот после этого мы стали двери от дыма затыкать, стены водой из тазиков поливать. Но не все. Одни поливают, другие рыдают, третьи в окна высовываются, кричат, чтоб спасли их поскорее.
Пожарная охрана.
Доченька.
Успокойтесь, я вас слушаю.
Доченька, родненька, сынок мой во дворце, Гриша Косичкин, Гриша.
Прошу вас, не волнуйтесь, вашего сына спасут. Там все для этого делается.
Доченька, Гриша, сынок мой.
Прошу вас, не плачьте, все будет хорошо, его обязательно спасут.
Алло, алло, пожарная часть?
Слушаю вас.
Я, милая, дверь захлопнул, в квартиру не войти. Шестой этаж. Может, пожарную лестницу пришлете, а то дверь-то ломать жалко.
Обратитесь, пожалуйста, к слесарю. Сейчас у нас нет возможности вам помочь.
Рассказывает полковник Чепурин.
В то самое время, когда Даша собирала всех в Несмеяну, я начал пробиваться на свой боевой участок, восьмой этаж. Со мной было 3 отделения газодымозащитников и старшие лейтенанты Говорухин и Суходольский. Переговоры по радио вели непрерывно. Температура в коридорах была очень высокая. Синтетика плюс тяга. Коридор отвоевывали метр за метром. Ползущих впереди ствольщиков непрерывно поливали водой и меняли их каждые 2-3 минуты. Более выдержать было невозможно. Маски противогазовые резиновые в первое время как будто от воды защищают, а потом могут так прилипнуть к лицу, что не отдерешь. Но все равно ползли газодымозащитники, гвардия...
Я прерву тут рассказ полковника Чепурина. Рассказы пожарных мало отличаются один от другого. Все у них просто и однообразно. Туши и спасай. Пуще всего на свете, опасаясь обвинения в нескромности, они тщательно обходят стороной одну непременную особенность своей работы. Ее смертельную опасность. Не досказывают, отшучиваются. Ни за что не признаются, что ни раз и ни два за время большого пожара и только ли его рисковали жизнью. В характере это у них, что ли? В свойственной людям этой профессии скромности, в традициях. О том, что пожарные ежедневно выносят из огня десятки людей, часто получая при этом тяжелые травмы и погибая, в газетах об этом почти не пишут. Куда чаще рассказывают о случайном прохожем, который бросился в горящий дом и спас детей или старушку. Вот и получается, что в глазах неосведомленных людей пожарные либо спят, либо ликвидируют ерундовые засорения, а детишек, старушек из огня спасают случайные прохожие. Но вернемся к рассказу полковника Чепурина.
Итак, ползем. Про Рогозин по радио не уставал мне напоминать, что в Несмеяне много людей. Металлические части лестничных перил были так раскалены, что поведешь по ним стволом, вода шипит и превращается в пар. О лифтовых клетках и говорить нечего. Двое молодых бойцов у меня не выдержали, вижу, шатает их, как пьяных. Отправил вниз отдышаться. Словом, жара была жуткая. Только тем и спасался, что совал ствол за шиворот и поливал себя, как капусту. Но тут подвалила удача. Старший Нестеров мне на подмогу явился. В считанные минуты затушили из трех стволов огонь в холле, залили пеной 15 метров коридора и ворвались в Несмеяну как раз вовремя. Лучше бы, конечно, минуты на две раньше, но где было взять эти минуты? Несмеяна уже горела. И если бы Даша с девочками не поливала стены и дверь, тогда...
В 19.04 на объект прибыл начальник управления пожарной охраны полковник Кожухов, принявший руководство тушением пожара на себя. Всего на 19.30 из сильно задымленных и горящих помещений дворца были спасены по имеющимся путям эвакуации 338 человек. Травматизм на 19.30. Боец Соколов при попытке забросить штурмовку с 7 на 8 этаж был сбит оконным переплетом, вылетевшим в результате взрыва, и был доставлен в госпиталь с тяжелыми травмами. Боец Трошкин, старший сержант Ковригин, лейтенант Луковников, отдавшие спасенным свои противогазы, госпитализированы с ожогом легких. Сержант Николаев получил ожоговую рану второй степени, госпитализирован. Лейтенант Гулин госпитализирован с ожогом сетчатки глаза.
Пожарная охрана?
Слушаю вас.
Скажите, то, что дворец искусств горит, это поджог?
Сейчас я не готова ответить на ваш вопрос.
В отличие от нижних 10 этажей высотного корпуса, вросших в главное здание дворца и составляющих с ним единое целое, остальные 11 существовали как бы сами по себе. Эти 11... и назывались в обиходе «высоткой». Доступа к ним не было никакого, лифты бездействовали. Центральная лестница доходила только до 10 этажа, и без лифта покинуть высотку можно было лишь по двум узким боковым лестницам. Но они были заполнены густым дымом, без противогаза туда и соваться нечего. Автолестница до них не доставала. Высотная часть дворца превратилась в западню. Люди, имевшие несчастье там оказаться, могли рассчитывать только на себя и на чудо, если пожарники пройдут через 10 этаж на крышу, оттуда через двери и окна можно прорваться в высотку. Но просто прорваться мало, необходимо еще проложить рукавную линию, так как без воды пожарные безоружны. Идея прорваться на высотку с крыши кинотеатра даже самому Кожухову, когда он подумал об этом, показалось столь ошеломляюще дерзкой, что он позволил себе взять на размышление несколько минут. Плоская крыша кинотеатра, своим торцом примыкавшая к высотному корпусу, находилась на уровне его 7 этажа. Далее, начиная с 8, на каждом этаже находились по 2 лоджии, вплоть до самого верха. Плоская бетонированная крыша, чем не опорный пункт для броска вверх? С поверхности крыши до первой лоджии подняться по штурмовой лестнице может любой пожарный, а на 11 этаж – 20-й. Смертельный трюк – повиснуть без страховки над пропастью на узенькой штурмовой лестнице. Однако, раз нужно, значит, можно. Теперь Кожухов размышлял, кто сможет выполнить эту его дерзкую идею. Нужны молодые первоклассные мастера и бесстрашные.
На левом крыле, Рогозин, где Певцов? Замени его Пушкаревым из резерва и немедленно ко мне. Нилин.
Слушай, товарищ полковник.
Штук 25 штурмовок во двор к кинотеатру. Собери со всех машин. Достань из-под земли. Рогозин.
Я.
Автолестницу 5-й высотно-пожарной части немедленно передислоцирую во двор, крыша кинотеатра. Клевцов отозвался?
Так точно, товарищ полковник. Бежит вниз.
Где старший сержант Лавров?
На перевязке, товарищ полковник. Палец раздробило.
Ах ты, черт. Кто у нас еще из мастеров прикладного спорта?
Я, товарищ полковник. Я уже понял, товарищ полковник. Возьмите меня.
Ты здесь мне нужен. Лейтенант Кожухов и сержант Никулькин ко мне. Быстро. Седьмой. Седьмой. Я первый. Я первый. Седьмой. Как слышишь меня? Прием.
Первый. Я седьмой. Слышу хорошо.
Андрей, кого можешь оставить вместо себя?
Прохожу 9-й этаж. Обстановка сложная. Желательно оставаться здесь минимум минут на 15.
Понял, понял. Через 15 минут спустишься, заменишь меня, я принимаю боевой участок на крыше кинотеатра. Нилин, как со штурмовками?
16 штук. Отправил во двор, товарищ полковник. Остальные минут через 10.
Учти, головой отвечаешь.
Учел, товарищ полковник. Товарищ полковник, я ведь тоже мастер спорта. Никулькина, во всяком случае, опередил.
Выполняй свои обязанности. Нилин, Рогозин, будем поддерживать прямую связь по рации и через связных.
Есть.
Обстановкой ты владеешь. Что можешь, решай сам без меня. Через 15 минут введешь в курс полковника Чепурина.
Товарищ полковник, лейтенант Кузнецов, по вашим показаниям.
Самочувствие? Травм нет?
Отлично, товарищ полковник. Никаких травм.
Товарищ полковник! Сержант Никулькин, по вашему приказанию...
Настроение, сержант?
А хоть в бой, хоть на танцы, товарищ полковник.
Ну, с танцами придется подождать.
Товарищ полковник, лейтенант Кожухов, по вашему...
Хорошо, хорошо. Клевцов, Кожухов, Никулькин, за мной.
Так начала воплощаться в жизнь идея полковника Кожухова. Рассказывает лейтенант Клевцов.
Пока высота была небольшая, я не запрещал себе поглядывать вниз. И тогда я видел крышу кинотеатра с беспорядочно, как могло показаться, столпившимся там людьми. И еще я видел Володю Никулькина и Юру Кожухова, сына полковника Кожухова, которые поднимали за мной. Это вырастали звенья будущей цепочки. Полковник поставил задачу. Только вверх и спасать с лоджии. По помещениям рассыплются другие, которым проложит путь первая тройка.
Пожарная охрана?
Слушаю вас.
Говорят, во дворце искусств пожар? Это правда?
Правда.
Боже мой! У меня дочь туда пошла, в кинотеатр. Какой кошмар! Что делать?
Не волнуйтесь. Кинотеатр вне опасности. Ваша дочь скоро будет дома.
Рассказывает полковник Головин.
К тому времени, как цепочка штормовой выросла до 5-й лоджии, мои бойцы протушили технический этаж и вышли на крышу главного здания. Из одних окон высотки хлестал дым, из других, разрывая темноту, вырывались языки пламени. Было ясно, что бой предстоит очень тяжелый. Пожарные до нельзя устали. Заменить их было уже неким. В бой пошли последние резервы. Теперь успех зависел от того, как быстро удастся проложить рукавные линии. Настоящая работа началась на гостиничных этажах. К счастью, народ там было немного. Но горело здорово. Сплошные ковры, мягкая мебель с поролоном, температура адова, дымище, ничего не видно. Но двери дубовые, хорошо пригнанные, это людей в номерах и спасло на первых порах. Врываюсь в один номер, на полу женщина хрипит, задыхается. Отдаю ей свой загубник, она хватает его, а я на выдохе, отдай, по очереди дышать будем. Она не слушает. Я чувствую, задыхаюсь. Схватил ее на руки, дотащил до лоджии. Там ее ребята с цепочки приняли. А в другом номере тоже женщина. Поднял ее на руки, тащу к лоджии, и вдруг чувствую, в противогазе нет кислорода. Чувствую, сознание теряю. Тут один боец увидел, что я падаю, подхватил женщину, и я почувствовал, что в загубник сразу же пошел кислород. Оказывается, она своим телом дыхательный шланг придавила.
Слушаю вас.
Алло, пожарная охрана? Это из областного драматического театра вас беспокоит.
Слушаю вас.
Мы только что узнали, что во дворце пожар. А мы сейчас должны встречать на вокзале 50 человек артистов из Москвы. И номера им забронированы во дворце искусств. Как вы думаете, можно их будет сразу везти? Или сначала покормить где-нибудь?
Я думаю, вам надо поискать им другое место для жилья. Дворец искусств их принять не сможет.
Ничего себе. Это где же-то я вам 50 номеров найду? Порядочки.
Извините, но я ничем помочь вам не смогу.
Большого пожара оставалось минут 30. И Кожухов испытывал огромное удовлетворение от сознания того, что пожар в главном здании локализован и в пылающий факел высотка не превратилась. Боевой участок на крыше кинотеатра прекращал свое существование. Чтобы узнать о работе пожарных, я провел много часов с ними и поразился, как мало мы знаем этих людей, которые, бывает, очень дорогой ценой покрывают нашу беспечность. В мирное время они каждый день встречаются лицом к лицу со смертельной опасностью, сражаются и побеждают, получая травмы, ожоги, и гибнут в мирное время. Если вы увидите мчащиеся по улице пожарные машины, остановитесь, посмотрите им вслед и скажите хотя бы про себя: удачи вам, ребята.
Пожарная охрана. Адрес?
Павлова, 26.
На каком этаже дым?
На третьем.
Цвет дыма?
Темный.
Ваш телефон? Пожарная выезжает. 8-я пожарная часть? Улица Павлова, 26. Густой дым из окна третьего этажа. Высылайте цистерну, насос, газовку. 13 часов 23 минуты. Старший инспектор Николаева.
Вы слушали радиопостановку, номер телефона 01,
по книге Владимира Санина «Большой пожар». В ней были заняты народные артисты РСФСР Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Лев Дуров, Людмила Антонюк, Витольд Успенский, заслуженные артисты РСФСР Юрий Пузырев, Иван Тарханов, Евгений Буренков, Наталья Величко, Александр Леньков, артисты Алла Константинова, Мария Белоусова, Людмила Суворкина, Ирина Маликова, Лада Машарова, Валерий Погорельцев, Сергей Пожарский, Владимир Матюхин, Сергей Крылов, Юрий Никулин. От автора заслуженный артист РСФСР Владимир Корецкий. В роли полковника Кожухова народный артист РСФСР Афанасий Кочетков. Режиссер Виктор Кузнецов. Редактор Владимир Епифанов. Ассистент режиссера Нина Притаманная, звукорежиссер Альфия Кутуева, музыкальный редактор Елена Новикова, шумовое оформление Владимир Кирюткин, звукооператоры Юлия Тарасова и Нелли Аршинова.